Говорит Радио Свобода, Время и мир, аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Существует ли прозападный авторитаризм? Анализ власти в Грузии и в России. Первичные выборы в штате Нью-Гэмпшир. Как готовились кандидаты и что они получили? И главная новость Евросоюза – еще один белый медвежонок в зоопарке в Германии. Мы продолжаем беседу о глобальном потеплении и судьбе самого большого хищника на планете. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В последнее время, особенно после ноябрьского разгона в Тбилиси оппозиционной демонстрации, утверждение о том, что грузинский политический режим воспроизводит худшие черты российской авторитарной модели, стало общим местом, особенно в российской печати и в высказываниях грузинской оппозиции. Но вот в Грузии состоялись внеочередные выборы, и на них вновь победил Михаил Саакашвили. Так стоит ли говорить об авторитаризме и тем более сравнивать с российской моделью? Круглый стол на эту тему ведет мой коллега Андрей Бабицкий.
Критики президента Михаила Саакашвили давно обвиняют его в стремлении узурпировать власть по общему политическому сценарию, реализованному на постсоветском пространстве в странах с так называемой имитационной демократией. Более того, оппоненты нынешнего грузинского лидера часто сравнивают его с президентом России Владимиром Путиным, утверждая, что оба правителя представляют единый психотип самовластного диктатора. Насколько справедливы такие оценки? Профессор русского и грузинского языков из Лондона Дональд Ринфилд считает, что Саакашвили, будучи вынужден противостоять Владимиру Путину, оказался подвержен своего рода зеркальному воздействию. Оказавшись лицом к лицу с таким противником, грузинский президент стал воспроизводить некоторые особенности его политического поведения.
Наверное, за последние 3 года Саакашвили стал более похожим на Путина. Может быть, именно тем, что он вообще сопротивляется влиянию России, он все-таки, помимо своей воли, становится похожим на властителя России. То, что он все время строит вертикал власти, судопроизводство стало вообще просто номинальным. Фактически оппозиция перестала существовать, хотя сейчас она воскресла. Есть очень много темных дел, необъяснимых самоубийств. Журналистов лишает места, если не задают слишком колкие вопросы. Так что довольно много общего было между этими двумя режимами. Единственная разница в том, что Саакашвили иногда просто должен был слушать нотации от иностранных послов о том, как надо вести себя, если он хочет поддержку НАТО, в отличие от Путина, конечно, который может никого не слушать.
Тем не менее, Дональд Ринфилд считает, что есть и серьезные отличия, которые не позволяют говорить об идентичности двух политических систем. Экономическая и частично административная реформы в Грузии носили куда более глубокий и последовательный характер, хотя в области судопроизводства и средств информации кавказская страна ушла недалеко от России.
Надо сказать, что из его реформ некоторые были очень хорошие, вот смелые. То, что гаишники в Грузии больше денег не берут, это просто чудо. То, что он ввел единый государственный экзамен на университеты без взяток, это тоже вот очень положительно. Конечно, коррупция осталась, только она более скрытая среди политиков. Мелкая коррупция уже исчезла. Но доведет ли новый режим к более справедливому судопроизводству, я еще не знаю. Вот грузинские судьи и грузинская полиция – это кошмар. Полиция уже взяток не берет, но она сильно и больно бьет. И судьи берут взятки и вообще слушаются телефонных звонков из властей. Так что посмотрим, что дальше будет. И бедность страшная. Вот я бы сказал, около 20% населения живут в нищете.
Сотрудник Центра изучения России, Кавказа и Центральной Европы из Парижа Сильвия Серано считает, что политические режимы России и Грузии могут казаться сходными лишь при предельных уровнях обобщения. Только потому, что обе страны имеют советское прошлое. Если сравнивать политические реалии, то сразу обнаружится коренное различие.
Скорее всего, это общее, которое существует между Грузией и Россией, скорее всего, определяется советским наследием и даже пресоветским наследием. Так что, конечно, когда обращают внимание на то, как ведется политика, какая реакция у разных политических социальных актеров, естественно, очень много общего не только с Россией, а вообще во всем постсоветском пространстве. Но дальше этого, мне кажется, что все-таки преувеличено говорить об авторитаризме, когда речь идет о Грузии. Как ни странно, пример последних выборов это показали. На самом деле, тот факт, что существует какая-то оппозиция, которая достаточно сильна для того, чтобы составить угрозы для властей, это все-таки показывает, что несмотря на какие-то тенденции на авторитаризм, который наблюдается абсолютно везде, и не только в Грузии, но также и в западных странах, несмотря на эти тенденции, на самом деле все-таки в Грузии до сих пор демократическая игра более-менее формируется. Конечно, она не идеальна, конечно, Грузия не идеальная демократия, но какие-то элементы плюрализма, какие-то элементы компетиции существуют, и в этом смысле, я думаю, что ошибочно характеризовать грузинскую ситуацию как авторитаризм.
Еще менее склонен сравнивать политические ситуации. В двух странах главный специалист Института Европы Российской Академии Наук Дмитрий Фурман. По его мнению, нет ни малейших оснований говорить об авторитаризме политического режима в Грузии, хотя персональный авторитаризм ее лидера очевиден.
Мне кажется, что, во-первых, есть принципиальная разница между режимом, в котором президент, обладающий, значит, властью и собирающийся продлить эту власть, получает что-то такое в районе 50%, и режим, в котором он получает там все свои 80-78%. То есть режим Саакашвили, в общем, ну, авторитарным назвать, мне кажется, все-таки нельзя. Есть авторитарные тенденции, авторитарные стремления, но нельзя сказать, что он построен как авторитарный режим. Наш режим, узбекский режим, казахстанский режим – это построенные режимы. Это первое. Второе, мне кажется, что, безусловно, есть авторитарные тенденции в режиме Саакашвили, но это тенденции, я бы сказал, ну, не идеологические. Они вытекают из просто, ну, инстинктивного, что ли, стремления Саакашвили, как любого правителя, укрепить свою власть, тем более в обществе, которое очень склонно к анархии и не подчиняться властью, как грузинская. И здесь существует большое противоречие между идеологической устремленностью и Саакашвили, и вообще всего грузинского общества к построению демократии западного типа и психологической неготовностью к этому. Вот здесь громадный разрыв Грузии. Все они хотят демократии, все они хотят войти как-то вот в западную систему. Но, скажем, ну спокойно дотянуть до президентских выборов и переизбрать власть, вот это им очень просто сложно. И устроить, организовать выборы без честной тоже очень сложно. То есть психология, культура массовая, она противоречит вот этим идеологическим устремлениям.
В основании двух политических систем лежит разная идеология, говорит Фурман. Авторитарная модель власти, выстроенная в некоторых постсоветских странах, принципиально враждебна Западу.
Теперь насчет этих идеологических устремлений. Мне кажется, что вообще авторитарные режимы имеют, естественно, антизападную тенденцию. Так же, как Запад, естественно, предпочитает теоретически и при прочих равных условиях предпочитает помогать демократиям. В зависимости от ситуации, Запад же может помогать и не демократиям, что было очень много раз в истории, и поддерживать авторитарные режимы. Тогда, когда эти авторитарные режимы мыслятся как меньшее зло по сравнению с чем-то. Или там по сравнению с угрозой коммунизма, которая более страшная. Или по сравнению сейчас там с исламизмом и так далее. А консолидированный авторитарный режим, он, конечно, естественно, в нем возникают какие-то антизападные напряжения в отношениях с Западом. Я думаю, что если бы в Грузии мог консолидироваться устойчивый такой авторитарный режим, то вполне возможно, что в нем бы тоже возникли антизападные какие-то такие тенденции. Но пока вот этого не видно и не похоже на это.
С точки зрения Сильвии Серано, Запад стал естественным ограничителем авторитарных тенденций в Грузии, но не столько за счет контроля за действиями грузинских властей, сколько благодаря вере грузин в легитимность и обязательность ценностей демократии. В этой вере укоренена и легитимность нынешнего президента, который пользовался до недавнего времени безусловной поддержкой западных стран.
Во-первых, конечно, контроль Запада. Я думаю, что даже роль Запада не настолько играется, как контроль. Но поскольку именно легитимизация Саакашвили заключается в том, что он объявляет, что он придерживается к западным ценностям, конечно, ему трудно себя вести по-другому. И, между прочим, то, что произошло после разгона демонстрации 7 ноября, показывает, насколько все-таки для Саакашвили, лично для Саакашвили, но для всех, которые его окружают, очень проблематично отказаться от этих объявленных ценностей. Тут проблема не в том, насколько они верят или не верят, что они правда будут действовать по этим ценностям, но это один из важнейших элементов политической легитимизации. И в этом смысле, вне зависимости от каких-то внешних инструментов контроля Запада, тот факт, что грузинские власти объявляют для них центральным эти западные ценности, их обязывает на какие-то поступки и в каком-то смысле ограничивает тенденции на авторитаризм. Это первый элемент. Но есть, конечно, и другие элементы. Конечно, тот факт, что начиная с 90-го года нету традиции сильного авторитаризма в Грузии. И даже при Шеварнаде, на самом деле, если Михаил Саакашвили смог взять власть, это тоже потому, что Шеварнаде никогда не решился идти против своего народа, стрелять или прибежать к силе.
Кроме того, что Запад является политическим ресурсом нынешних грузинских властей, он единственный на сегодняшний день источник финансовой помощи Грузии.
Все постсоветские руководители объявляют приверженность к формальным институтам. Другое дело, что в России они не играют настолько большую роль, потому что можно обойтись без поддержки Запада. Россия большая страна, Россия имеет свои собственные ресурсы. Этих ресурсов нет в Грузии. И поэтому тут недостаточно ограничиться к формальной приверженности. Надо еще в практике показывать, что они соблюдаются хотя бы для того, чтобы до какой-то степени Запад продолжал помогать не только финансово, но и тоже символически для того, чтобы грузинские власти смогли легитимизироваться перед своим народом. Механизмы политической легитимизации в России абсолютно иные. И даже если формально придерживаются эти ценности, на самом деле они играют очень маленькую роль. На данный этап это было не так в начале 90-х годов.
Сотрудник Института изучения России, Кавказа и Центральной Европы из Парижа Сильвия Серана считает, что население Грузии, в отличие от населения России, продолжает отстаивать свое право на участие в политике и управлении государством.
На самом деле постоянное объявление о приверженности каким-то демократическим институтам, они тоже действуют и внутри населения. И на самом деле можно надеяться, по крайней мере, в том, что они передают какой-то импульс и превращаются в какое-то реальное наблюдение демократических институтов. И на самом деле то, что показывают эти выборы, это именно то, что есть со стороны народа стремление к более демократическому обществу. Тот факт, что оппозиция сильна, тот факт, что народ недоволен своим правительством, и это показывает во время выборов, это показывает о том, что народ готов играть по демократическим правилам. Такого не соблюдается в России. Опять-таки, я думаю, что ситуация на данный момент в Грузии более похожа на ситуацию, которая царствовала в России в первой половине 90-х годов.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Существует ли прозападный авторитаризм? Анализ власти в Грузии и в России. В круглом столе участвует сотрудник Центра изучения России, Кавказа и Центральной Европы из Парижа Сильвия Серана, профессор русского и грузинского языков из Лондона Дональд Рейнфилд и Дмитрий Фурман, Институт Европы Российской Академии Наук. Круглый стол ведет Андрей Бабицкий.
Грузины с их склонностью к анархии, говорит Дмитрий Фурман, стихийные демократы, однако в своем неприятии власти как таковой они идут несколько дальше, нежели это требуется для формирования устойчивого политического режима.
У меня впечатление, что вот на каком-то таком идеологическом уровне верхних слоев сознания там существует такой четкий продемократический и прозападный консенсус. Но одно дело вот наличие такого консенсуса, а другое дело возможность, психологическая возможность для общества реализовать вот эти нормы в жизни. Вот здесь существует громадное противоречие. в России и консенсуса такого, в общем, нету, достаточно очевидного. И тоже нету этой способности реализовать эти нормы. Но очень большое отличие психологическое русского и грузинского характера, и русского, и грузинского общества. В России очень легко поддается власти и очень быстро успокаивается в вот ситуации, когда устанавливается властная вертикаль. Успокаивается надолго. В Грузии как раз, если так можно выразиться, вот с точки зрения демократии недостаток грузинский, он где-то противоположен. Грузинский темперамент и грузинская психика таковы, что они слишком легко бунтуют, слишком быстро начинают выходить на улицу. Вот для грузин самое важное – это перевести в свое, так сказать, свободолюбие, перевести его в упорядоченные правовые нормы.
Психологические особенности двух национальных характеров сформированы диаметрально противоположным опытом государственного исторического быта грузинского и русского народов.
Данность эту можно попытаться объяснить. Что-то здесь ясно в этом смысле отличия России и Грузии, что-то менее ясно. Грузии не знала такого долгого и прочного самодержавно-имперского правления. Мощного государства, которое вошло в плоть и кровь вот нашего народа, централизованного самодержавного государства, и стало уже национальной привычкой, скажем так, национальным характером. Грузия всегда была раздробленной. В Грузии был всегда громадный слой никому, так сказать, не подчиняющегося вот князей и дворянства. То есть психология совершенно другая. Ну вот, эта психология проявляется сейчас в различиях постсоветских политических историй.
Между тем, несмотря на кажущуюся незыблемость установившегося в России политического режима, его трансформация, пусть даже отложенная во времени, может оказаться более фундаментальной и долговременной по своим последствиям.
Я бы сказал так, что вот циклы русские, они очень длительные. Режимы авторитарные, которые возникают в нашей истории, они прочные, они надолго. И падение их, мощное падение, период хаоса, потом возникает новый. Я бы сравнил Грузию, я боюсь, так сказать, это сравнение высказывать, но тем не менее оно вот у меня существует, с латиноамериканскими странами, где циклы, как правило, короче. Вот свергли, значит, некоего тирана, свобода-свобода, свобода очень быстро переходит в некую анархию, новый тиран, его снова свергли. Наша проблема – это перейти от такой прочной системы к правовой системе, к демократической. Для Грузии проблема – это скорее не допустить этого свержения, дотянуть до выборов, сделать эту сменяемость и ротацию вот правовой и выборной. Это несколько разные трудности на пути создания демократической системы, но и трудности там и там. Трудно сказать, где они более фундаментальны. Вот, скажем, возьмем какую-нибудь историю, ну, Гаити, где там из, ну, что-то 70 президентов мирно ушел, кажется, один. Это достаточно фундаментальная трудность. Только просто она не наша, то есть не русская. И нам, знаете, как любые чужие трудности, кажутся не такими страшными, как свои собственные.
Ну а пока в России царит апатия, констатирует Сильвия Серано, хотя и предполагает, что на уровне близкой, на расстоянии вытянутой руки среды обитания, жители страны все еще не утратили активности.
На местных уровнях до сих пор остается это желание принимать участие в общественной жизни, и остается эта уверенность в том, что, скажем, действие каждого может иметь какое-то последствие и может сказываться на общий курс, но на локальном уровне, на местном уровне. На федеральном уровне, мне кажется, что все-таки разочарование намного больше в России, и что большая часть населения, наверняка даже, конечно, не все, но большая часть населения решила, что все-таки лучше отойти от политических игр, потому что они населению ничего хорошего в целом не дают.
Профессор русского и грузинского языков из Лондона Дональд Рейнфорд уверен, что нынешние выборы серьезно подорвали позиции Михаила Саакашвили, и грузинскому президенту придется в большей степени считаться и с оппозицией, и с населением. Кроме того, новые поколения грузин сегодня уже принимают западные ценности недекларативно, демократия становится частью их жизни, и все это вместе дает основание полагать, что у Грузии есть устойчивое демократическое будущее.
Я думаю, что все-таки президент, который получает всего 52% голосов, будет вести себя гораздо более разумно, чем президент, который вот получил 90% и который вот тогда возомнит себя богом. Саакашвили теперь, конечно, не может действовать так смело. Насчет России вообще централизм победил. А в Грузии местные власти и местное население все-таки чувствуют себя почти независимыми от тбилисской власти. Внушают очень много надежды. И, кроме того, есть новое поколение грузин, которое мыслит совершенно по-европейски, которые работают по-европейски. К сожалению, очень много из них вот остаются на Западе, в работе в Лондоне или в Америке, в банках. Но те, которые возвращаются туда вот своим новым мышлением, по-европейским работают и вообще они не страдают теми комплексами, которые мешают грузинским политикам вести хорошую политику. Комплекс потерянных территорий, я бы сказал, это самое вот тяжелое в грузинской политической жизни. Каждый политик знает, что Абхазия, наверное, потеряна навсегда, если не превратить Грузию в такой рай, что Абхазия сами своей собственной воле захотят вернуться, то просто нет надежды, чтобы эти две страны опять воссоединились. Но ни один грузинский политик такого не скажет, к сожалению. Но я надеюсь, что новое поколение более здраво мыслит в этом отношении.
Сильвия Сирано считает, что президент Саакашвили, даже пройдя через выборы, не обязательно преодолеет соблазн продолжить строительство собственной вертикали. Хотя такая сильная власть не гарантирует сильного государства.
К сожалению, очень часто путают, что такое сильное государство и что такое сильная власть. И поскольку намного сложнее построить сильное государство, чем сильная власть, в результате есть всякие попытки строить сильную власть. На самом деле в Грузии то, что видно, это то, что власть, конечно, усилилась, государство в какой-то степени усилилось, но не усилилось за счет укрепления демократических институтов или даже институтов, которые могли служить противовесом для сильной власти. Так что в результате государство остается как структура достаточно слабая, и, естественно, в результате есть опасения на то, что власть будет продолжаться усилиться, но не государственная структура.
В круглом столе участвовали сотрудник Центра изучения России, Кавказа и Центральной Европы из Парижа Сильвия Сирано, профессор русского и грузинского языков из Лондона Дональд Рейнфилд и Дмитрий Фурман, Институт Европы Российской Академии Наук. Беседу вел Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек